Когда мы устроили жилье для наших гостей и выдворили их на новоселье, надо было подумать, чем их накормить. Я тотчас же отрядил Пятницу в наш лесной загончик с поручением привести козу. Мы разрезали ее, отделили заднюю часть и порубили ее на мелкие куски, половина которых пошла на бульон, а половина на жаркое. Обед стряпал Пятница. Он заправил бульон ячменем и рисом, и вышло превосходное питательное кушанье. Я обедал вместе со своими гостями и всячески старался развлечь и приободрить их. Пятница служил мне толмачом не только, когда я говорил с его отцом, но даже с испанцем, так как последний довольно сносно объяснялся на языке дикарей. Вскоре я начал беседовать с моими новыми подданными, и прежде всего я велел Пятнице спросить своего отца, как он относится к бегству четырех дикарей и не боится ли, что они могут вернуться на остров с целым полчищем своих соплеменников, которые нам будет не под силу одолеть. Старый индеец отвечал, что, по его мнению, убежавшие дикари никоим образом не могли выгрести в такую бурю, какая бушевала в ту ночь. Что, наверное, все они утонули, а если и уцелели каким-нибудь чудом, так их отнесло на юг и прибило к земле враждебного племени, где они все равно неминуемо должны были погибнуть от рук своих врагов. Но даже если бы они благополучно добрались, по его мнению, они были так страшно напуганы нашим неожиданным нападением, грохотом и огнем выстрелов, что, наверное, рассказали своим, будто товарищи их погибли не от человеческих рук, а были убиты громом и молнией, и будто Пятница и я были двое разгневанных духов, слетевших с небес, чтобы их истребить, а не двое вооруженных людей. По его словам, он сам слышал, как они это говорили друг другу, ибо они не могли представить себе, чтобы простой смертный мог изрыгать пламя, говорить громом и убивать на далеком расстоянии, даже не замахнувшись рукой. Старик был прав. Впоследствии я узнал, что никогда после этого дикари не пытались высадиться на моем острове. Но в то время я этого не знал и потому был в постоянной тревоге, ежеминутно ожидая нашествия дикарей. И я, и моя маленькая армия были всегда готовы к бою, ведь нас теперь было четверо, и явись к нам хоть сотни дикарей, мы бы не побоялись помериться с ними силами даже в открытом поле.
Мало-помалу, однако, видя, что дикари не показываются, я начал забывать свои страхи, а вместе с тем все чаще и чаще возвращался к давнишней своей мечте о путешествии на материк. Тем более, как уверял меня отец Пятницы, я мог рассчитывать в качестве их общего благодетеля на радушный прием у его земляков. Но после одного серьезного разговора с испанцем я начал сомневаться, стоит ли приводить в исполнение этот план. Из этого разговора я узнал, что хотя дикари действительно приютили у себя 17 человек испанцев и португальцев, спасшихся в лодке с погибшего корабля, и не обижают их, но все эти европейцы терпят крайнюю нужду в самом необходимом, нередко даже голодают. Я спросил его, какая, по его мнению, участь ожидает их в земле дикарей, и неужели они никогда не пытались выбраться оттуда?
У нас было много совещаний по этому поводу, но все они кончались слезами и отчаянием. Так как у нас не было ни судна, ни инструментов для его постройки и никаких припасов.
Тогда я спросил, как, по его мнению, примут они мое предложение совершить попытку бегства и для осуществления этого плана собраться сюда, на мой остров? Я откровенно сказал ему, что больше всего я боюсь предательства и дурного обращения, если я отдам себя в их руки. А было бы слишком обидно выручить людей из беды только для того, чтобы очутиться их пленником в Новой Испании, откуда еще не выходил целым ни один англичанин, какая бы несчастная звезда, или случайность не забросили его туда. Я предпочел бы быть съеденным дикарями, чем попасть в когти духовенства и познакомиться с тюрьмами Инквизиции. И я прибавил, что если бы сюда собрались все его товарищи, то, по моему убеждению, при таком количестве рабочих рук нам ничего не стоило бы построить судно, на котором мы все могли бы добраться до Бразилии, до островов или до испанских владений к северу отсюда. Испанец отвечал с большим чистосердечием, что товарищи его страшно бедствуют и так хорошо сознают всю безнадежность своего положения, что он не допускает им мысли, что они могли бы дурно поступить с человеком, который протянет им руку помощи. Он сказал, что если мне угодно, то он съездит к ним со стариком-индейцем, передаст им мое предложение и привезет мне ответ.
Если они согласятся на ваши условия, то я возьму с них торжественную клятву в том, что они беспрекословно будут повиноваться вам. Как командиру и капитану, я заставлю их поклясться над святыми дарами в своей верности и готовности последовать за вами в ту христианскую землю, которую вы укажете. Но прежде я хочу поклясться в верности сам, в том, что не покину вас, пока жив. При малейшем поползновении со стороны моих соотечественников нарушить клятву, я встану на вашу сторону и буду биться за вас до последней капли крови.
Впрочем, испанец не допускал возможности измены со стороны своих земляков. Все они, по его словам, были честные, благородные люди. К тому же они терпели большие лишения, ни пищи, ни одежды, в полной власти дикарей и никакой надежды вернуться на родину. Словом, он был уверен, что если только я их спасу, они будут готовы положить за меня жизнь. Уверенность, с какой мой гость ручался за своих соотечественников, рассеяла мои сомнения, и я решил попытаться выручить их, если возможно, и послать к ним для переговоров старика-индейца и испанца. Но когда все было уже готово к их отплытию, сам испанец заговорил о том, что, по его мнению, нам не следует спешить с приведением в исполнение нашего плана. Он выдвинул при этом соображения настолько благоразумные и настолько свидетельствовавшие об его искренности, что я не мог не согласиться с ним и по его совету решил отложить освобождение его товарищей, по крайней мере, на полгода.
Дело заключалось в следующем. Испанец прожил у нас около месяца и за это время успел присмотреться к моей жизни. Он видел, как я работаю и с Божьей помощью удовлетворяю свои насущные потребности. Ему было в точности известно, сколько запасено у нас рису и ячменя. Конечно, для меня с избытком хватило бы этого запаса, но уже и теперь, когда моя семья возросла до 4 человек, его надо было расходовать с большой осторожностью. Следовательно, мы и подавно не могли рассчитывать прокормиться, когда у нас прибавятся еще и его товарищи. А ведь нам надо было еще заготовить запасов для дальнего плавания к тому времени, когда мы построим корабль. Ввиду всех этих соображений, мой испанец находил, что прежде чем выписывать гостей, нам следует позаботиться об их пропитании. Вот в чем состоял его план.
С вашего разрешения мы втроем вскопаем новый участок земли и засеем все зерно, какое вы сможете уделить для посева. Затем мы будем дожидаться урожая, чтобы хватило хлеба на всех, Иначе, перебравшись до времени на наш остров, они попадут из огня да в полымя, и нужда вызовет у нас разногласия.
Я не мог надивиться благоразумной предусмотрительности моего гостя, как не мог не радоваться тому, что он так предан мне. Его совет был так хорош, что я принял его, не колеблясь. Не откладывая дело в долгий ящик, мы вчетвером принялись вскапывать новое поле. Работа шла успешно, и через месяц, когда наступило время посева, у нас был большой участок возделанной земли, на котором мы посеяли все, что я мог уделить на посев. Для еды мы оставили себе в обрез на 6 месяцев. Теперь нас было столько, что дикари могли нам быть страшны лишь в том случае, если бы они нагрянули в слишком уж большом количестве. Но мы не боялись дикарей и свободно разгуливали по всему острову. Во время своих скитаний по острову я отметил несколько деревьев на постройку корабля и поручил Пятнице и отцу его срубить их, а испанца приставил присматривать и руководить их работой. Я показал им доски моего изделия, которые я с такой неимоверной затратой сил вытесывал из больших деревьев и предложил сделать такие же. Они натесали их около дюжины. Это были крепкие дубовые доски в 35 футов длины, 2 фута ширины и от 2 до 4 дюймов толщины. Можете судить, какое баснословное количество труда было положено на эту работу. В это время я старался по возможности увеличить свое стадо. Для этого двое из нас ежедневно ходили ловить диких козлят. Пятница ходил каждый день, а мы с испанцем чередовались. Таким образом, у нас прибавилось до 20 голов скота. Затем нам предстояло еще позаботиться о заготовлении винограда, так как он уже созревал. Мы собрали и насушили его в огромном количестве. Я думаю, что если бы мы были в Аликанте, где вино делается из изюма, мы могли бы наполнить не менее 60 бочонков.
За всеми этими делами мы не заметили, как подошло время жатвы. Урожай был не дурен, не из самых роскошных, но все же настолько обильный, что мы могли приступить к выполнению нашего замысла. С 22 бушелей посеянного ячменя мы получили 220. Таков же приблизительно был и урожай риса. Этого количества должно было не только хватить на прокормление до следующей жатвы всей нашей общины, считая с новыми членами, но с таким запасом провианта мы могли смело пуститься в плавание и добраться до любого из государств Америки. Когда таким образом продовольствие для ожидаемых гостей было припасено, я разрешил испанцу ехать за ними, снабдив его самыми точными инструкциями. Я строго наказал ему не привозить ни одного человека, не взяв с него в присутствии старика-индейца клятвенного обещания, что он не только не сделает никакого зла тому человеку, который встретит его на острове, человеку, пожелавшему освободить его и его соотечественников только из человеколюбивых побуждений, но будет защищать его против всяких попыток этого рода и во всем ему подчиняться. Все это должно было быть изложено на бумаге и скреплено собственноручными подписями всех, к кто согласится на мои условия. С этими инструкциями испанец и старый индеец отправились в путь на той самой лодке, на которой они приехали, или вернее, были привезены на остров дикарями в качестве пленников, обреченных на съедение. Я дал обоим по мушкету, пороху и пуль приблизительно на 8 зарядов, с наказом расходовать то и другое как можно экономнее, то есть стрелять не иначе, как в случаях крайней необходимости. Какой радостью я снарядил их в дорогу. За 27 слишком лет моего заточения это была с моей стороны первая серьезная попытка вернуть себе свободу. Я снабдил своих послов запасом хлеба и изюма, достаточным для них на много дней, а для их соотечественников на неделю. Наконец наступил день отплытия. Я условился с отъезжающими, что на обратном пути они подадут сигнал, по которому я мог бы издали признать их лодку. Затем пожелал им счастливой дороги, и они отчалили. Вышли они при свежем ветре в день полнолуния в октябре месяце по приблизительному моему расчету.
Уже с неделю ожидал я своих путешественников, как вдруг случилось непредвиденное событие, беспримерное в истории. В одно прекрасное утро, когда я еще крепко спал в своем убежище, ко мне вбежал пятница с громким криком.
Господин! Господин! Они едут! Едут!
Я мигом вскочил, наскоро оделся, перелез через ограду и, не думая об опасности, выбежал в рощицу. Повторяю, не думая об опасности, я сверх обыкновения не взял с собой никакого оружия. Но каково же было мое удивление, когда, взглянув в сторону моря, я увидел милях в 5 от берега лодку с треугольным парусом. Она держала курс прямо на остров и, подгоняемая попутным ветром, быстро приближалась. При этом шла она не от материка, а с южной стороны острова. Сделав это открытие, я приказал пятнице спрятаться в роще, потому что это были не те, кого мы ожидали, и мы не знали, враги это или друзья. Затем я вернулся домой за подзорной трубой, чтобы лучше рассмотреть. Приставив лестницу, я взобрался на холм, как я всегда это делал, желая яснее разглядеть окрестности, не будучи замеченным. Не успел я взобраться на холм, как тотчас увидел корабль. Он стоял на якоре у юго-восточной оконечности острова, милях в 8 от моего жилья. Но от берега до него было не более 5 миль. Корабль был, несомненно, английский, да и лодка, как я мог теперь различить, оказалась английским баркасом.
Не могу выразить, в какое смятение повергло меня это открытие. Моя радость при виде корабля, притом английского, радость ожидания близкой встречи с моими соотечественниками, с друзьями, была выше всякого описания. А вместе с тем, какое-то тайное предчувствие, которого я ничем не мог объяснить, предостерегало меня против них. Прежде всего, Мне казалось странным, что английский купеческий корабль зашел в эти места, лежавшие в стороне от всех морских торговых путей англичан. Я знал, что его не могло пригнать бурей, так как за последнее время не было бурь. За каким же делом зашел он сюда? Если это были действительно англичане, то, вероятнее всего, они явились сюда не с добром. И лучше мне было бы сидеть в засаде, чем попасть в руки воров и убийц. Никогда не пренебрегайте тайным предчувствием, предостерегающим вас об опасности. Случай со мной, о котором я веду теперь речь, как нельзя лучше подтверждает верность этого рассуждения. Если бы я тогда не послушался предостерегавшего меня тайного голоса, я бы неминуемо погиб или, во всяком случае, попал бы в несравненно худшее положение, чем то, в котором я был раньше.
Я увидел, что лодка приблизилась к берегу, как бы выбирая место, где бы лучше пристать. К счастью, сидевшие в ней не заметили бухточки, где я когда-то приставал с плотами, а причалили в другом месте, в полумиле расстояния от нее. Говорю, к счастью, потому что, высадись они в этой бухточке, они очутились бы, так сказать, у порога моего жилья, выгнали бы меня и уж, наверное, обобрали бы до нитки. Когда лодка причалила, и люди вышли на берег, я смог их хорошо рассмотреть. Это были, несомненно, англичане, по крайней мере, большинство из них. Всех было 11 человек, причем трое из них были привезены в качестве пленников, потому что у них не было никакого оружия, и мне показалось, что у них связаны ноги. Я увидел, как 4 или 5 человек, выскочившие на берег первыми, вытащили их из лодки. Я был в полном недоумении, не зная, чем объяснить эту сцену. Вдруг Пятница крикнул мне на своем невозможном английском языке.
«Господин, господин, смотри, белые люди тоже кушают человека, как дикие люди!»
«С чего ты взял, Пятница, что они их съедят?»
«Конечно, съедят!»
«Нет-нет, ты ошибаешься. Боюсь, правда, что они убьют их. Но можешь быть уверен, что есть их не станут. Я с ужасом смотрел на разыгравшуюся передо мной непонятную драму, ежеминутно ожидая, что на моих глазах совершится кровавое дело. Я увидел даже, как над головой одной из жертв сверкнуло какое-то оружие, кинжал или тесак. Вся кровь застыла в моих жилах. Я был уверен, что бедняга сейчас свалится мертвый. Как я жалел в эту минуту, что со мной нет моего испанца и старика-индейца отца Пятницы. Я заметил, что ни у кого из разбойников не было с собой ружей. Так хорошо было бы подкрасться к ним теперь и выстрелить в упор. Но скоро мысли мои приняли иное направление. Я увидел, что негодяи разбежались по острову, желая, вероятно, осмотреть местность. Троим пленным тоже была предоставлена свобода идти, куда им вздумается. Но все трое сидели на земле, погруженные в размышления, и были, по-видимому, в глубоком отчаянии.
Это напомнило мне первое время моего пребывания на острове. Точно так же и я сидел на берегу, дико озираясь кругом. Я тоже считал себя погибшим. Какие ужасы мерещились мне в первую ночь, когда я забрался на дерево, боясь, чтобы меня не растерзали хищные звери. Как я не знал той ночью о поддержке свыше, которую получу в виде прибитого бурей корабля, так точно и эти трое несчастных не знали, что избавление и поддержка близко, и что в тот самый момент, когда они считали себя погибшими и свое положение безнадежным, они находились уже почти в полной безопасности.
Лодка подошла к берегу во время прилива, и пока разбойники вели разговоры с тремя пленниками, да пока они шныряли по острову, прошло много времени. Начался отлив, и лодка очутилась на мели. В ней оставалось два человека, которые сильно подвыпили и вскоре уснули. Когда один из них проснулся и увидел, что лодка стоит на земле, он попробовал столкнуть ее в воду, но не мог. Тогда он стал окликать остальных. Они сбежались на его крики и принялись ему помогать. Но песчаный грунт был так рыхл, а лодка так тяжела, что все их усилия спустить ее на воду ни к чему не привели. Тогда они бросили лодку и снова разбрелись по острову. Я слышал, как один из них, уходя, крикнул двоим оставшимся в лодке.
Джек, Том, да бросьте вы ее! Чего там возиться? Всплывет со следующим приливом!
Это было сказано по-английски. Так что теперь не оставалось уже никаких сомнений, что эти люди — мои земляки. До начала прилива оставалось не менее 10 часов. К тому времени должно было стемнеть. Тогда я мог незаметно подкрасться и наблюдать, а также подслушать, что они будут говорить. Я начал готовиться к бою, но с большой осмотрительностью, так как знал, что теперь мне предстоит иметь дело с более опасным врагом, чем дикари. Пятницы, который сделался у меня превосходным стрелком, я тоже приказал вооружиться. Ему я отдал 3 мушкета, а себе взял 2 охотничьих ружья. В своей мохнатой куртке из козьих шкур и такой же шапке, с обнаженной саблей у бедра и с 2 ружьями за спиной я имел поистине грозный вид.
Я решил было ничего не предпринимать, пока не стемнеет. Но 2 часа, когда жара стала нестерпимой, я заметил, что все моряки разбрелись по лесам и, вероятно, уснули. Что же касается до 3 несчастных пленников, то им было не до сна. Все 3 сидели под большим деревом, не более как 1/4 мили от меня, и, как мне казалось, вне поля зрения остальных. Тут я решил показаться им и разузнать что-нибудь об их положении. Я немедленно отправился в путь в только что описанном наряде с пятницы на почтительном расстоянии от меня. Мой слуга был тоже вооружен до зубов, как и я, но все-таки меньше походил на выходца с того света. Я подошел к 3 пленникам совсем близко. И прежде чем они успели заметить меня, громко спросил по-испански.
«Кто вы, господа?»
Помню, как пленники вздрогнули от неожиданности и обернулись на голос. Но, кажется, еще больше перепугались, увидя подходившее к ним звероподобное существо. Ни один из них не ответил ни слова, и мне показалось, что они собираются бежать. Тогда я заговорил с ними по-английски.
«Господа, не пугайтесь. Быть может, вы найдете друга там, где меньше всего ожидали встретить его».
«Если так, то значит, его посылает нам само небо. Потому что мы не можем надеяться на человеческую помощь».
«Всякая помощь от Бога, сударь. Однако угодно ли вам указать чужому человеку, как помочь вам? ибо вы, вероятно, находитесь в очень незавидном положении. Я видел, как вы высаживались, видел, как вы о чем-то умоляли приехавших с вами негодяев, и как один из них замахнулся кинжалом.
Кто со мной говорит? Человек или бог? Обыкновенный смертный или ангел?
Да не смущают вас такого рода сомнения, сударь. Можете быть уверены, что перед вами простой смертный. Поверьте, что если бы Бог послал ангела вам на помощь, он был бы не в таком одеянии и иначе вооружен. Итак, прошу вас, отбросьте ваш страх. Я человек, англичанин, и хочу вам помочь. Как видите, нас только двое, я и мой слуга. Но у нас есть ружья и заряды. Говорите же прямо, чем мы можем вам служить? Что с вами произошло?
Слишком долго рассказывать все, как было. Наши злодеи близко. Ну вот вам, сударь, вся наша история в коротких словах. Я капитан корабля, мой экипаж взбунтовался, едва удалось этих людей убедить не убивать меня. Наконец, они согласились высадить меня на этот пустынный берег с моим помощником и одним пассажиром, которых вы видите перед собой. Мы были уверены в нашей гибели, так как считали эту землю необитаемой. Да и теперь мы еще не знаем, что нам думать о нашей встрече с вами.
Где ваши враги? В какую сторону они пошли?
Вот они лежат под деревьями, сударь. У меня сердце замирает от страха, что они увидят вас и услышат наш разговор. Потому что тогда они всех нас убьют.
Есть у них ружья?
Только два, и одно из них оставлено в лодке.
Чудесно. Все остальное беру на себя. Кажется, они крепко уснули. Нам было бы нетрудно всех их перебить, но не лучше ли взять их в плен?
Между этими людьми есть два отпетых негодяя, которых было бы опасно пощадить. Но если отделаться от этих двоих, то остальные, я уверен, вернутся к исполнению своих обязанностей.
Хорошо. Тогда укажите мне этих двоих.
Увы, я не могу узнать их на таком большом расстоянии, но я отдаю себя в полное ваше распоряжение и исполню все ваши приказания.
В таком случае, прежде всего отойдем подальше, чтобы не разбудить их. И решим сообща, как нам действовать. Я попытаюсь выручить вас, но прежде я ставлю вам два условия.
Я весь в вашей власти. Распоряжайтесь мной по своему усмотрению. И мной, и моим кораблем, если нам удастся отнять его у разбойников. Если же нет, то даю вам слово, что пока жив, я буду вашим послушным рабом, пойду всюду, куда бы вы меня ни послали, и если понадобится, умру за вас». Оба моих товарища с готовностью присоединятся ко мне.
Если так, господа, то вот мои условия. Во-первых, пока вы у меня на острове, вы не будете предъявлять никаких притязаний на власть, и если я дам вам оружие, вы по первому моему требованию возвратите мне его. Не станете злоумышлять ни против меня, ни против моих подданных на этом острове, и будете подчиняться всем моим распоряжениям. Во-вторых, если нам удастся овладеть вашим кораблем, вы бесплатно доставите на нем в Англию меня и моего слугу.
Клянусь вам, что исполню эти в высшей степени разумные требования, и кроме того, во всякое время и при всех обстоятельствах буду считать себя обязанным вам своей жизнью.
Так к делу, господа. Прежде всего, вот вам три ружья, вот порох и пули. По моему мнению, надо действовать решительно. Подкрадемся к ним, пока они спят, и дадим по ним залп. Если же те, которые останутся живы, сдадутся, их можно будет пощадить.
Извините, мне не хотелось бы проливать столько крови. Если можно, я предпочел бы этого избежать, но двое неисправимых негодяев, поднявшие мятеж на корабле, поставят нас в опасное положение, если ускользнут и вернутся на корабль, потому что они приведут сюда весь экипаж и перебьют всех нас.
Значит, тем более необходимо принять мой совет. Это единственное средство спастись. Посмотрите, матросы начали просыпаться. Двое из них уже поднялись. Не это ли зачинщики бунта?
Нет, это не они.
Так пусть уходят с миром, не будем им мешать. Быть может, это сам Бог пробудил их ото сна, чтобы дать возможность спастись. Но если вы дадите ускользнуть остальным, это уже будет ваша вина.
Подстрекаемый этими словами, капитан схватил мушкет, заткнул за пояс пистолет и ринулся вперед в сопровождении своих товарищей, каждый из которых тоже вооружился мушкетом. Один из проснувшихся матросов обернулся на шум их шагов и, увидев в их руках оружие, поднял тревогу. Но было уже поздно. В тот самый момент, когда он закричал, грянуло два выстрела капитанского помощника и пассажира. Стрелявшие не дали промаха. Один человек был убит наповал, другой тяжело ранен. Раненый вскочил, однако, на ноги и стал звать на помощь. Но тут к нему подскочил капитан.
«Поздно, брат, звать на помощь! Попроси лучше Бога, чтобы он простил тебе твое предательство!»
С этими словами капитан прикончил его ударом приклада по голове. Оставалось еще трое, из которых один был легко ранен. Тут подошел я. Поняв, что сопротивление бесполезно, наши противники запросили пощады. Капитан отвечал, что он готов их пощадить, если они поручатся в том, что искренне каются в своем вероломстве и поклянуться помочь ему овладеть кораблем и отвезти его обратно на Ямайку. Они наперерыв стали заверять в своей искренности и обещали беспрекословно повиноваться ему. Капитан удовлетворился их обещаниями и склонен был пощадить их жизнь. Я не стал противиться этому, но только потребовал, чтобы в течение всего пребывания на моем острове они были связаны по рукам и ногам. Пока все это происходило, я отрядил Пятницу и помощника капитана к баркасу с приказанием унести с него парус и весла. Тем временем три матроса, услыхав выстрелы, воротились. Когда они увидели, что капитан их из пленника превратился в победителя, они даже не пытались сопротивляться и беспрекословно дали себя взять. Таким образом, победа наша была полная. Теперь капитану и мне оставалось только поведать друг другу наши приключения.
Я начал первый и рассказал ему всю мою историю, которую он выслушал с жадным вниманием и очень поражался чудесной случайности, давшей мне возможность запастись съестными припасами и оружием. Не было, впрочем, ничего удивительного в том, что мой рассказ так его взволновал. Вся жизнь моя на острове была сплошным рядом чудес. Но когда от моей необычайной судьбы мысль его естественно перенеслась к его собственной, и ему показалось, что я был сохранен здесь как бы для спасения его жизни, из глаз его хлынули слезы, и он не мог выговорить больше ни слова. После этого я пригласил его и обоих его спутников к себе в замок, куда мы дошли моим обыкновенным путем, то есть через крышу дома. Я предложил моим гостям подкрепиться тем, что у меня было, а затем показал им свое домашнее хозяйство со всеми хитроумными приспособлениями, какие были сделаны мною за долгие-долгие годы моей одинокой жизни.
Они изумлялись всему, что я им показывал, всему, что они от меня узнали. Но капитана больше всего поразили воздвигнутые мной укрепления и то, как искусно было скрыто мое жилье в чаще деревьев. Действительно, благодаря необыкновенной силе растительности в тропическом климате, моя рощица за 20 лет превратилась в такой густой лес, что сквозь него можно было пробраться только по узенькой извилистой тропинке, которую я оставил нарочно для этого при посадке деревьев. Я объяснил моим новым знакомым, что этот замок – главная моя резиденция, но что, как у всех владетельных особ, у меня есть и другая – загородный дворец, который я тоже иногда посещаю. Я обещал показать им его в другой раз. Теперь же нам следовало подумать, как выручить от разбойников корабль. Капитан вполне согласился со мной, но прибавил, что он решительно недоумевает, как к этому приступить. Ибо на корабле оставалось еще 26 человек экипажа.
Так как они все замешаны в заговоре, то есть в таком преступлении, за которое по закону полагается смертная казнь, то они будут упорствовать в своем мятеже до последней крайности. Им хорошо известно, что если они нам сдадутся, то тотчас по возвращении в Англию или в какую-нибудь из английских колоний будут повешены. А при таких условиях немыслимо ступать с ними в бой такими слабыми силами.
Слова капитана заставили меня призадуматься. Его соображения казались мне вполне основательными. А между тем надо было на что-нибудь решиться. Постараться хитростью заманить их в ловушку и напасть на них врасплох, или же помешать им высадиться и перебить нас. Тогда я подумал, что вскоре экипаж корабля начнет тревожиться за судьбу своих товарищей и лодки. И, наверное, отправит на берег другую лодку, поискать их. На этот раз они, должно быть, явятся вооруженные, и тогда нам не справиться с ними. Капитан нашел мои предположения вполне основательными. Тогда я сказал, что, по-моему, нам прежде всего следует позаботиться о том, чтобы разбойники не могли увезти обратно баркас, на котором приехала первая партия. А для этого надо сделать его непригодным для плавания.
Мы тотчас отправились к баркасу, сняли с него оружие, пороховницу и пробили в дне баркаса большую дыру. Таким образом, если не получится одолеть неприятеля, он, по крайней мере, не сможет взять у нас своей лодки. Сказать по правде, я и не надеялся, чтобы нам посчастливилось захватить в свои руки корабль. Но что касается баркаса, то починить его ничего не стоило. А на таком судне легко было добраться до подветренных островов, захватив по дороге наших друзей-испанцев, о которых я не забыл. Когда мы общими силами оттащили баркас в такое место, куда не достигал прилив, мы присели отдохнуть и посоветоваться, что нам делать дальше. Но не успели мы приступить к совещанию, как с корабля раздался пушечный выстрел, и на нем замахали флагом. Это был, очевидно, призывной сигнал для баркаса. Но баркас не трогался. Немного погодя, грянул второй выстрел. Потом еще и еще. Сигналить флагом тоже продолжали. Наконец, когда все эти сигналы и выстрелы остались без ответа, и баркас не показывался, с корабля спустили вторую шлюпку. Шлюпка направилась к берегу, и когда она подошла ближе, мы увидели, что в ней было не менее 10 человек, и все с ружьями.
От корабля до берега было около 6 миль, так что мы имели время рассмотреть сидевших в шлюпке людей. Мы различали даже лица. Капитан всех их узнал и тут же охарактеризовал мне каждого из них. По его словам, между ними было 3 хороших парня. Он был уверен, что их вовлекли в заговор против воли, вероятно, угрозами. Но зато боцман, который, по-видимому, командовал ими, и все остальные были отъявленные мерзавцы.
Они слишком скомпрометированы и будут защищаться отчаянно. Боюсь, что нам не устоять против них.
У людей, поставленных в такие условия, как мы, не может быть страха. Что бы ни ожидало нас в будущем, все будет лучше нашего настоящего положения. И, следовательно, всякий выход из этого положения, даже смерть, мы должны считать избавлением. Что вы думаете об условиях моей жизни? Неужели вы не находите, что мне стоит рискнуть жизнью ради своего избавления? И где, сударь, ваша уверенность, что я сохранен здесь для спасения вашей жизни? Уверенность, которую вы выражали несколько времени тому назад. Что касается меня, то в предстоящей нам задаче меня смущает только одно.
Что такое?
Да то, что, как вы говорите, в числе этих людей есть 3 или 4 порядочных человека, которых следует пощадить. Будь они все негодяями, я бы ни на секунду не усомнился, что сам Бог, желая их наказать, передает их в наши руки. Ибо будьте уверены, что всякий, вступивший на этот остров, будет в нашей власти, и смотря по тому, как он к нам отнесется, умрет или останется жить».
Моя уверенность передалась капитану, и мы энергично принялись за дело. Как только с корабля была опущена вторая шлюпка, мы позаботились разлучить наших пленников и хорошенько запрятать их. 2 самых ненадежных я отправил под конвоем Пятницы и капитанского помощника в свою пещеру. Их посадили связанными, но оставили им еды и сказали, что если они будут вести себя смирно, то через день или 2 их освободят. Но зато при первой попытке бежать убьют без всякой пощады. С 4 остальными пленниками поступили мягче. Правда, 2 мы оставили пока связанными, так как капитан за них не ручался. Но 2 других были приняты мной на службу после того, как оба торжественно поклялись мне в верности. Итак, считая этих 2 и капитана с 2 его товарищами, нас было теперь 7 хорошо вооруженных людей. И я не сомневался, что мы управимся с теми 10, которые должны были приехать, тем более, что в числе их, по словам капитана, было 3 или 4 честных парня.
Подойдя к острову в том месте, где мы оставили баркас, разбойники причалили, вышли из шлюпки и вытащили ее на берег, чему я был очень рад. Признаться, я боялся, что они из предосторожности станут на якорь, не доходя до берега, и что часть людей останется караулить шлюпку, тогда мы не могли бы ее захватить. Выйдя на берег, они первым делом бросились к баркасу. И легко представить себе их изумление, когда они увидели, что с него исчезли все снасти и весь груз, и что в дне его зияет дыра. Потолковав между собой по поводу этого неприятного сюрприза, они принялись аукать в надежде, не услышат ли их прибывшие в баркасе. Долго надсаживали они себе глотки, но без всякого результата. Тогда они стали в кружок и по команде дали залп из ружей. По лесу раскатилось гулкое эхо, но и от этого их дело не продвинулось вперед. Сидевшие в пещере ничего не могли слышать. Те же, которые были при нас, хоть и слышали, но откликаться не посмели. Разбойники были так ошеломлены исчезновением своих товарищей, что решили воротиться на корабль с донесением, что баркас продырявлен, а люди, вероятно, все перебиты. Мы видели, как они торопливо спустили на воду шлюпку и как потом сели в нее. Капитан, который до сих пор еще надеялся, что нам удастся захватить корабль, теперь совсем пал духом. Он боялся, что когда на корабле узнают об исчезновении команды баркаса, то снимутся с якоря, и тогда прощай все его надежды. Но скоро у него явился новый повод для страха. Шлюпка с людьми не отошла от берега и 20 сажень, как мы увидели, что она возвращается. Должно быть, посоветовавшись между собой, они приняли какое-нибудь новое решение. Мы продолжали наблюдать. Причалив к берегу, они оставили в шлюпке 3 человек, а остальные 7 вышли и отправились вглубь острова, очевидно, на розыске пропавших.
Дело принимало невыгодный для нас оборот. Даже если бы мы захватили 7 вышедших на берег, это не принесло бы нам никакой пользы, раз мы упустили бы шлюпку с 3 остальными. Вернувшись на корабль, они все равно рассказали бы там о случившемся, и тогда корабль, наверное, снялся бы с якоря и опять-таки был бы потерян для нас. Как бы то ни было, нам не оставалось ничего больше, как терпеливо выжидать, чем все это кончится.
Выпустив 7, шлюпка с 3 остальными отошла на порядочное расстояние от берега и стала на якорь, отрезав нам таким образом всякую возможность добраться до нее. 7 разведчиков, держась плотной кучкой, стали подниматься на горку, под которой было мое жилье. Нам было отлично их видно, но они не могли видеть нас. Мы все надеялись, не подойдут ли они поближе, чтобы мы могли дать по ним залп, или не уйдут ли напротив подальше и позволят нам таким образом выйти из своего убежища. Но, добравшись до гребня холма, они остановились и снова принялись кричать и аукать, пока не охрипли. Наконец, боясь, должно быть, удаляться от берега и друг от друга, они уселись под деревом и стали совещаться. Оставалось только, чтобы они заснули, как те, что приехали в первой партии. Тогда наше дело было бы выиграно. Но страх не располагает ко сну, а эти люди, видимо, трусили, хотя не знали, какая им грозит опасность и откуда она может прийти. Тут капитану пришла в голову довольно остроумная мысль, а именно, что в случае, если бы они решили еще раз попытаться подать сигнал выстрелами своим пропавшим товарищам, мы могли бы броситься на них как раз в тот момент, когда они выстрелят, и, следовательно, их ружья будут разряжены. Тогда им ничего больше не останется, как сдаться, и дело обойдется без кровопролития. План был недурен, но его можно было привести в исполнение только при том условии, чтобы мы были на достаточно близком расстоянии от неприятеля в тот момент, когда он сделает залп, и успели бы добежать до него, прежде чем ружья будут снова заряжены. Но неприятель и не думал стрелять. Прошло много времени. Мы все сидели в засаде, не зная, на что решиться. По моему мнению, нам нечего было и думать что-либо предпринимать до наступления ночи. Если же к тому времени эти семеро не вернутся на лодку, тогда мы в темноте незаметно проберемся к морю, и, может быть, нам удастся заманить на берег тех, что остались в лодке.
Время тянулось нестерпимо медленно, а наши враги не трогались с места. Мы думали, что их совещанию не будет конца, но можете себе представить, как мы были разочарованы, когда увидели, что они поднялись и решительным шагом направились прямо к морю. Должно быть, страх неизвестной опасности оказался сильнее товарищеских чувств, и они решили бросить всякие поиски и воротиться на корабль. Тут у меня внезапно сложился план, как заставить неприятеля воротиться. План этот, как нельзя лучше, отвечал моим намерениям.
Я приказал Пятнице и помощнику капитана направиться к западу от бухточки, к месту, где высаживались дикари. Затем, поднявшись на горку в полумиле расстояние, кричать изо всей мочи, пока их не услышат моряки. Когда же те откликнутся, перебежать на другое место и снова аукать, и таким образом, постоянно меняя место, заманивать врагов все дальше и дальше вглубь острова, пока они не заплутаются в лесу. А тогда, указанными мной окольными путями, вернуться ко мне». Матросы уже садились в лодку, когда со стороны бухточки раздался крик Пятницы и помощника капитана. Они сейчас же откликнулись и пустились бежать вдоль берега на голос. Но, добежав до бухточки, вынуждены были остановиться, так как было время прилива, и вода в бухточке стояла очень высоко. Посоветовавшись между собой, они, наконец, крикнули оставшимся в шлюпке, чтобы те подъехали и перевезли их на другой берег. На это я и рассчитывал. Переправившись через бухточку, они пошли дальше, прихватив с собой еще одного человека. Таким образом, в шлюпке осталось только двое. Я видел, как они отвели ее в самый конец бухточки и привязали там к пеньку. Все складывалось как нельзя лучше для нас. Предоставив пятнице и помощнику капитана делать свое дело, я скомандовал остальному отряду следовать за мной. Мы переправились через бухточку вне поля зрения неприятеля и неожиданно выросли перед ним. Один матрос сидел в шлюпке, другой лежал на берегу и дремал. Увидев нас в трех шагах от себя, он сделал было движение, чтобы вскочить, но капитан, бывший впереди, бросился на него и хватил его прикладом. Затем, не давая опомниться другому матросу, он крикнул ему:
«Сдавайся или умрешь!»
Не требуется большого красноречия, чтобы убедить сдаться человека, который видит, что он один против пятерых, и когда вдобавок единственный его союзник только что пал у него на глазах. К тому же этот матрос был как раз одним из троих, про которых капитан говорил, что они примкнули к заговору не по своей охоте, а под давлением большинства. Поэтому он не только беспрекословно положил оружие по первому требованию, но вслед за тем сам заявил о своем желании перейти на нашу сторону. Тем временем Пятница с помощником капитана так чисто обделал свое дело, что лучше нельзя было и желать. Аукая и откликаясь на ответные крики матросов, они водили их по всему острову, от горки к горке, из лесу в лес, пока не завели в такую непроглядную глушь, откуда не было никакой возможности выбраться на берег до наступления ночи. О том, как они измучили неприятеля, можно было судить по тому, что они и сами вернулись домой, еле волоча ноги. Теперь нам оставалось только подкараулить в темноте, когда моряки будут возвращаться, и, ошеломив их неожиданным нападением, расправиться с ними наверняка.
Прошло несколько часов со времени возвращения Пятницы и его товарища, а о тех не было ни слуху, ни духу. Наконец, слышим, идут. Передний кричит задним, чтоб поторопились, а задний отвечает, что скорее не могут идти, что совсем сбили себе ноги и падают от усталости. Нам было очень приятно слышать это. Но вот они подошли к лодке. Надо заметить, что за эти несколько часов начался отлив, и шлюпка очутилась на берегу. Невозможно описать, что с ними сделалось, когда они увидели, что шлюпка стоит на мели, а люди исчезли. Мы слышали, как они проклинали свою судьбу, крича, что попали на заколдованный остров, на котором живут или черти, или разбойники, и что они будут или убиты, или унесены нечистой силой. Несколько раз они принимались кликать своих товарищей, называя их по именам, но, разумеется, не получали ответа. Мои люди упрашивали меня позволить им напасть на неприятеля, как только стемнеет. Но я предпочитал не проливать крови, если только будет хоть какая-нибудь возможность этого избежать. А главное, зная, как хорошо вооружены наши противники, я не хотел рисковать жизнью наших людей. Я решил подождать, не разделятся ли неприятельские силы, и, чтобы действовать наверняка, придвинул засаду ближе к лодке.
Я Я приказал Пятнице с капитаном ползти на четвереньках, чтобы мятежники не заметили их, и стрелять только в упор. Недолго пробыли они в этой позе, ибо на них почти наткнулись отделившиеся от остальных два матроса и боцман, который был главным зачинщиком бунта, но теперь совсем пал духом. Почувствовав главного виновника всех бедствий в своей власти, капитан едва мог утерпеть и подождать, когда он подойдет еще ближе, чтобы удостовериться, действительно ли это он, так как до сих пор был слышен только его голос. Как только он приблизился, капитан и Пятница вскочили и выстрелили. Боцман был убит на повал. Другой матрос ранен в грудь на вылет. Он тоже свалился, как сноп, но умер только часа через два. Третий матрос убежал. Я моментально двинул вперед главные силы своей армии, численность которой, считая с авангардом, достигала теперь 8 человек. Мы подошли к неприятелю, когда уже совсем стемнело, чтобы он не мог разобрать, сколько нас. Я приказал матросу, который был оставлен в лодке и незадолго перед тем добровольно присоединился к нам, окликнуть по именам своих бывших товарищей. Прежде чем стрелять, я хотел попытаться вступить с ними в переговоры, если удастся покончить дело миром. Мой расчет вполне удался, что, впрочем, и понятно. В их положении им оставалось только капитулировать. Итак, мой парламентер заорал во все горло.
Том! Том Смит!
Кто это? Ты, Джим?
Да, да! Это я, ради бога, Том Смит! Бросай оружие и сдавайся! А не то через минуту с вами будет покончено!
Да кому же сдаваться? Где они там?
Здесь! Здесь наш капитан! И с ним 50 человек! Вот уже 2 часа, как они гоняются за вами! Боцман убит, Вильфрай ранен, а я попал в плен. Если вы не сдадитесь, сию же минуту вы все погибли.
Джим, а нас помилуют, если мы сдадимся?
Сейчас спрошу капитана.
Эй, Смит, и все вы там. Вы узнаете мой голос? Если вы немедленно положите оружие и сдадитесь, я обещаю пощаду всем, кроме Вилля Аксента.
Капитан, ради бога, смилуйтесь надо мной. Чем я хуже других? Все мы одинаково виноваты.
Ложь! Когда начался бунт, именно ты, Виль Аткинс, первый бросился на меня. Сдавайся без всяких условий, а там уж пусть губернатор решает, жить тебе или умереть.
Губернатором капитан и все они величали меня. Словом, бунтовщики положили оружие и стали умолять о пощаде. Наш парламентер и еще 2 человека по моему приказанию связали их всех, после чего моя грозная армия в 50 человек, которая на самом деле состояла всего из 8, окружила их и завладела их шлюпкой. Однако сам я и Пятница не показывались пленным по государственным соображениям.
Первым нашим делом было исправить лодку и подумать о том, как захватить корабль. Капитан, который мог теперь беспрепятственно говорить с бунтовщиками, изобразил им в истинном свете всю низость их поведения. Он дал им понять, что такие дела к добру не приводят. Их ожидает, пожалуй, виселица. Преступники каялись и молили только об одном, чтоб у них не отнимали жизни.
Тут я не властен, так как вы не мои пленники, а правители острова. Вы были уверены, будто высадили меня на пустынный необитаемый берег, но Богу было угодно направить вас к населенному месту, губернатором которого является англичанин. Он мог бы, если бы хотел всех вас повесить, но так как он помиловал вас, то, вероятно, отправит в Англию, где с вами поступят по законам. Но Виллю Аткинсу губернатор приказал готовиться к смерти. Он будет повешен завтра поутру.
Все это капитан, разумеется, выдумал, но его выдумка произвела желаемое действие. Аткинс упал на колени, умоляя капитана ходатайствовать за него перед губернатором. Остальные тоже стали униженно просить, чтоб их не отправляли в Англию. Мне показалось, что час моего избавления настал, и что теперь нетрудно будет убедить этих парней помочь нам овладеть кораблем. И отойдя подальше под деревья, чтобы они не могли рассмотреть, каков их губернатор, я позвал капитана. Услышав мой голос, один из наших людей подошел к капитану.
«Капитан, вас зовет губернатор. Передай его превосходительству, что я сейчас явлюсь».
Это произвело подавляющий эффект. Все остались в полной уверенности, что губернатор где-то близко со своей армией в 50 человек. Когда капитан подошел ко мне, я сообщил ему свой план овладения кораблем. Он пришел в восторг от этого плана и решил привести его в исполнение на другой же день.
Но чтобы выполнить этот план с большим искусством и обеспечить успех нашего предприятия, я посоветовал капитану разделить пленных. Аткинс с двумя другими закоснелыми негодяями, по моему мнению, следовало связать по рукам и ногам и засадить в пещеру, где уже сидели заключенные. Свести их туда было поручено Пятнице и двум спутникам капитана, высаженным с ним на берег. Они отвели этих троих пленных в мою пещеру, как в тюрьму. Да она и в самом деле имела довольно мрачный вид, особенно для людей в их положении. Остальных же я отправил на свою дачу. Высокая ограда делала эту дачу тоже достаточно надежным местом заточения, тем более что узники были связаны и знали, что от их поведения зависит их участь». На другой день поутру я послал к ним для переговоров капитана. Он должен был пощупать почву, узнать и сообщить мне, насколько можно доверять этим людям и не рискованно ли будет взять их с собой на корабль. Он сказал им, что хотя губернатор и помиловал их в настоящее время, но когда корабль придет в Англию, они, несомненно, будут повешены. Но если они помогут в таком справедливом предприятии, как отвоевание от разбойников корабля, то губернатор исхлопочет для них прощение. Нетрудно догадаться, с какой готовностью это предложение было принято людьми, отчаявшимися в своем спасении. Они бросились к ногам капитана и клятвенно обещали остаться верными ему до последней капли крови, заявив, что если он исходатайствует им прощение, они будут считать себя неоплатными его должниками, будут чтить его как отца и пойдут за ним хоть на край света. Капитан пообещал им походатайствовать перед губернатором. Затем он отдал мне отчет в исполненном им поручении, прибавив, что по его искреннему убеждению можно вполне положиться на верность этих людей. Но для большей надежности я предложил капитану возвратиться к матросам, выбрать из них пятерых и сказать им, что мы не нуждаемся в людях и что, избирая этих пятерых в помощники, он оказывает им одолжение. Остальных же двоих вместе с тремя, что сидят в замке, то есть в моей пещере, губернатор оставит у себя в качестве заложников, и если они изменят своей клятве, то все пятеро заложников будут повешены на берегу. Это строгое решение показало им, что с губернатором шутки плохи. Как бы то ни было, им не оставалось ничего другого, как принять мой ультиматум. Теперь это была уже забота заложников и капитана – внушить пятерым, чтобы они не изменили своей клятве.
Итак, мы располагали теперь следующими боевыми силами. Капитан, его помощник и пассажир, двое пленных из первой партии, которым по ручательству капитана я возвратил свободу и оружие. Еще двое пленных, которых я посадил связанных на дачу и теперь освободил, опять-таки по просьбе капитана. Наконец, пятеро освобожденных в последнюю очередь, итого 12 человек, кроме тех пятерых, которые остались в пещере заложниками. Теперь капитан мог без помехи приступить к снаряжению двух лодок, заделке дыры в одной из них и назначению команды для них. Он назначил командиром одной шлюпки своего пассажира и дал в его распоряжение 4 человек. Сам же он, его помощник и с ним 5 матросов сели в другую шлюпку. Они отбыли так удачно, что подошли к кораблю в полночь. Когда с корабля можно было расслышать их, капитан приказал Джиму окликнуть экипаж и сказать, что они привели людей и шлюпку, но что им пришлось долго искать. Джим исполнил все это, а затем стал рассказывать разные небылицы. Пока он болтал таким образом, шлюпка причалила к борту. Капитан с помощником первые вбежали на палубу и сшибли с ног ударами прикладов второго капитанского помощника и корабельного плотника. Поддерживаемые своими матросами, они взяли в плен всех, кто находился на палубе и на шканцах, а затем стали запирать люки, чтобы задержать внизу остальных. Тем временем подоспела вторая шлюпка, приставшая к носу корабля. Ее команда быстро заняла люк, через который был ход в корабельную кухню, и взяла в плен 3 человек. Очистив от неприятеля палубу, капитан приказал своему помощнику взять 3 матросов и взломать дверь каюты, которую занимал новый капитан, выбранный бунтовщиками. Подняв тревогу, тот вскочил и приготовился к вооруженному отпору с 2 матросами и юнгой. Так что, когда капитанский помощник со своими людьми высадили дверь каюты, новый капитан и его приверженцы смело выпалили в них. Помощнику раздробило пули руку. 2 матроса тоже оказались ранеными, но никто не был убит. Помощник капитана позвал на помощь и, несмотря на свою рану, ворвался в каюту и пистолетом прострелил новому капитану голову, уложив мятежника на месте. Тогда весь экипаж сдался, и больше не было пролито ни капли крови.
Когда все было кончено, капитан приказал произвести 7 пушечных выстрелов. Это был условный знак, которым он должен был дать мне знать, об успешном окончании дела. Я продежурил на берегу до 2 часов ночи, поджидая этого сигнала. Можете судить, как я обрадовался, услышав его. Ясно услышав 7 выстрелов, я лег и, утомленный волнениями этого дня, крепко уснул.
Меня разбудил гром нового выстрела. Я мгновенно вскочил и услышал, что кто-то зовет меня.
Губернатор! Губернатор!
Я сейчас же узнал голос капитана. Он стоял над моей крепостью на горе. Я живо поднялся к нему. Он заключил меня в свои объятия и, указывая на корабль, промолвил:
«Мой дорогой друг и избавитель, вот ваш корабль. Он ваш со всем, что на нем, и со всеми нами».
Взглянув на море, я действительно увидел корабль, стоящий всего в 0.5 мили от берега. Восстановив себя в правах командира, капитан тотчас же приказал сняться с якоря и, пользуясь легким попутным ветерком, подошел к той бухточке, где я когда-то причаливал со своими плотами. Так как вода стояла высоко, то он на своем катере вошел в бухточку, высадился и прибежал ко мне.
Увидев корабль, так сказать, у порога моего дома, я от неожиданной радости чуть не лишился чувств. Пробил, наконец, час моего избавления. Все препятствия были устранены, к моим услугам было большое океанское судно, готовое доставить меня, куда я захочу. От волнения я не мог вымолвить ни слова, язык не слушался меня. Если бы капитан не поддерживал меня своими сильными руками, я бы упал. Бедняга-капитан и сам не мог опомниться от радости, хотя для него она уже не была такой неожиданной, как для меня. Он успокаивал меня, как малого ребенка, и наговорил 1000 самых нежных и ласковых слов. Я плохо понимал, что он говорит. Должно быть, мой ум помутился от наплыва счастья. Наконец, мое душевное смятение разрешилось слезами, после чего способность речи вернулась ко мне. Тогда я обнял моего друга и освободителя, и мы радовались вместе. Я сказал ему, что смотрю на него как на человека, посланного небом для моего избавления, и все, что здесь случилось с нами, мне кажется, цепью чудес.
Когда мы немного успокоились, капитан сказал мне, что привез мне кое-чего подкрепиться из корабельных запасов, которые еще не успели разграбить негодяи, так долго хозяйничавшие на корабле. Вслед за тем он крикнул матросам, сидевшим в лодке, выгрузить на берег тюки, предназначенные для губернатора. Их было столько, что могло показаться, будто я вовсе не собираюсь уезжать с ним, а остаюсь на острове до конца моих дней. В тюках оказалось много разных разностей по части явств и питья. Но главное, мой друг позаботился снабдить меня одеждой, которая была еще в 1000 раз нужнее еды. Он мне привез полдюжины новых, совершенно чистых рубах, 6 очень хороших шейных платков, 2 пары перчаток, шляпу, башмаки, чулки и отличный собственный костюм, почти ненадеванный. Словом, одел меня с головы до ног.
Легко себе представить, как приятен был для меня этот подарок в моем тогдашнем положении. Но до чего неуклюжий был у меня вид, когда я облегся в новый костюм, и до чего мне было неловко и неудобно в нем первое время. Как только кончилась церемония осмотра вещей, я велел отнести их в мою крепость, мы стали совещаться, что нам делать с пленными. Вопрос был в том, не будет ли рискованно взять их с собой в плавание, особенно 2, которых капитан аттестовал как неисправимых негодяев. По его словам, это были такие мерзавцы, что если бы он и решился взять их на корабль, то не иначе, как в качестве арестантов, то есть закованными в кандалы, с тем, чтобы отдать их в руки правосудия в первой же английской колонии, в которую придется зайти. Тогда я сказал ему, что если он желает, я берусь так устроить, что эти 2 молодца станут сами упрашивать нас оставить их на острове. Я приказал привести пленников из пещеры, где они сидели, на дачу, и там дожидаться меня. Спустя некоторое время я отправился туда в своем новом костюме и на этот раз уже в качестве самого губернатора. Когда же все собрались, и капитан сел подле меня, я велел вывести к себе узников и сказал им, что мне в точности известно их преступное поведение по отношению к капитану и то, что они дезертировали с кораблем и, наверное, занялись бы разбоем, если бы по воле провидения не упали в ту самую яму, которую они вырыли другим. Я сообщил им, что по моему распоряжению корабль возвращен законному владельцу и приведен на рейд, капитан же, ими выбранный, получил заслуженное возмездие за свою измену. Вскоре они увидят его в висящем на рее. Затем я спросил у них, что они могут сказать мне в свое оправдание, так как я намерен казнить их как пиратов, на что имею полное право по занимаемой мной должности. Один из них ответил за всех, что им нечего сказать свое оправдание, но что капитан обещал им пощаду, и потому они смиренно умоляют меня оказать им милость, оставить их в живых.
Право, не знаю, какую милость я вам могу оказать. Я решил покинуть этот остров со всеми моими людьми. Мы уезжаем в Англию на вашем корабле. Что же касается вас, то капитан говорит, что взять вас с собой он может не иначе, как закованными в кандалы, с тем, чтобы по прибытии в Англию предать вас суду за бунт и измену. А вы сами знаете, что вам за это грозит виселица. Итак, едва ли мы можем оказать вам благодеяние, взяв вас с собой. Если вы хотите знать мое мнение, то я посоветовал бы вам остаться на острове. Постарайтесь устроиться здесь. Только при этом условии я могу помиловать вас.
Они с радостью согласились на мое предложение и очень благодарили меня, говоря, что, конечно, лучше жить в пустыне, чем воротиться в Англию только за тем, чтобы попасть на виселицу. Капитан сделал вид, будто у него есть возражения против моего плана, и он не решается оставить их здесь. Тогда я, в свою очередь, сделал вид, что рассердился на него.
Это мои пленники, а не ваши. Я обещал помиловать их и сдержу свое слово. Если же вы не находите возможным согласиться со мной, так я сейчас же выпущу их на свободу, и тогда ловите их сами, как знаете.
Пленники еще раз горячо поблагодарили меня за заступничество. И таким образом дело было улажено. Я приказал развязать их.
Теперь ступайте в лес на то место, где мы вас забрали. Я пригожу оставить вам несколько ружей и амуницию и дам необходимые указания на первое время. Вы можете очень недурно прожить здесь, если захотите.
Вернувшись домой после этих переговоров, я начал собираться в дорогу. Впрочем, я предупредил капитана, что не могу быть готов раньше следующего утра, и попросил его ехать на корабль без меня и готовиться к отплытию, а поутру прислать за мной катер. Когда капитан уехал, я велел позвать ко мне пятерых пленников и завел с ними серьезный разговор об их положении. Повторив, что, по моему мнению, они избирают благую участь, оставаясь на острове, так как если они вернутся на родину, их непременно повесят, я указал им на корабельную рею, где висело бездыханное тело их капитана. Затем, заставив их еще раз подтвердить, что они охотно остаются, я им сказал, что намерен ознакомить их с историей моей жизни на острове, чтобы облегчить им первые шаги. И приступил к рассказу.
Я рассказал им все подробно, как я попал на остров, как собирал виноград, как сеял рис и ячмень, как научился печь хлеб. Я показал им свои укрепления, свои поля и затоны. Словом, сделал все от меня зависящее для того, чтобы они могли устроиться удобно. Не забыл и предупредить их о том, что в скором времени к ним могут приехать 16 испанцев. Я дал им письмо для ожидаемых гостей и взял с них слово, что они примут их в свою общину на равных с собою правах. Я дал им подробные наставления, как ходить за козами, как их доить, откармливать, как делать масло и сыр. Короче говоря, я передал им в немногих словах всю историю своей жизни на острове. Дав им это наставление, я простился с ними на другой день и переехал на корабль.
Дождавшись прилива, капитан отправил на берег шлюпку с вещами, которые были обещаны поселенцам, за что они были очень благодарны. Простившись с островом, я взял с собой на память сделанную мной собственноручно большую шапку из козьей шкуры, мой зонтик и одного из моих попугаев. Так покинул я остров 19 декабря 1686 года по корабельному календарю, пробывши на нем 28 лет, 2 месяца и 19 дней. Из этого плена я был освобожден в тот самый день, как и впервые спасся бегством на баркасе от мавров Салиха. После продолжительного морского путешествия я прибыл в Англию 11 июня 1687 года, пробыв 35 лет в отсутствии.
Запись осуществлена по заказу детского радио.